несколько посылок. Человек, как я вчера говорил о таком слове, как редукционизм, у меня тут одна знакомая женщина спрашивала, что это такое. Вот. Это упрощение. Когда мы имеем дело со сложной системой, пытаемся ее описать в категориях более простой. Ну, например, если мы имеем дело с отношениями, пытаемся описать это через индивидуальные психологические качества. А это не удается. То есть по отдельности люди психически могут быть вполне достойными, но вдвоем у них какие-то странные отношения. Ну то есть диалог не налаживается. А если еще появляется третий свидетель, тут появляются еще совершенно новые феномены, которые точно к индивидуальной психологии не сводимы. Ну, то есть, если в семье появляется ребенок, то по отдельности мужчины и женщины были, может, и вполне хорошими людьми. Но в присутствии третьего, да, происходит нечто... Ну, так вот, тоже клиент-терапевт вдвоем. Вполне какие-то отношения, а появляется свидетель, хрясь, и что-то изменяется. Вот. Это к тому, что люди являются феноменом, ну, связанным с языком. Вот. И французский аналитик Лакан, ну, его фраза по-разному переводится, но то, что я помню, что бессознательное структурировано как язык. То есть на каком языке человек говорит, такое бессознательное у него. Ну, для аналитика это равно психике. Вот если у человека для описания его реальности есть две категории, колбасик и плющик, ну вот у него такое бессознательное. Другого нет. Вот. А если у него лексикон, как у Александра Сергеевича Пушкина, ну у него и такое бессознательное. Примерно. И когда мы встречаемся в диалоге, главная наша сложность, ну интерес, это трудности перевода. Иногда говорят, давайте искать общий язык. Но если буквально эту фразу понимать, вот, я не о эротических историях говорю, но все-таки один общий язык. Но это страшная история, всегда все-таки два. Вот, и они могут друг друга искать. И время от времени встречаться. Но тема как раз связана с переводом одного языка на другой. И действительно, ну, видимо, у женщин один язык, у мужчин другой. Но даже у мужчин разные языки. То есть слова одни и те же, а смысл, наполнение разное. Если мы автоматически переводим, мы часто ошибаемся. Когда кто-то говорит «люблю», хорошо бы уточнять, что он имеет в виду. Ну, может, он так любит, или так любит, вот, или еще как-то. Или она, если любит, то кормит, к примеру, да, сильно. Вот, и он так растет, растет в размер. Вот. Или еще что-то такое делает. И в терапии важно как раз, ну, быть в этом смысле не умными и неприличными, а уточнять смысл. Для построения диалога приходится уточнять смысл. Вот. То есть
выяснить,
как структурировано бессознательное данного человека. И выяснится, что каких-то реальностей у него вообще нет, которые есть у меня. А у меня нет некоторых реальностей, которые есть у нее. Ну, мне легче на женщинах это все показывать, что вот у женщин нет некоторые реальности, которых нет у меня, а у них нет некоторой реальности, которая есть у меня. Но так и у всех остальных. То есть в силу некоторой личной истории нет некоторых реальностей у кого-то. У кого-то они есть. И они как-то еще и названы. Вот. Иногда есть некоторые категории, которые очень сильны по эмоциональному накалу. Ну, например, какая-нибудь категория, связанная с моральными нарушениями, типа насилия. Вот. Когда человек говорит, я бываю изнасилована. Ну, у меня есть некоторая одна фантазия по этому поводу, но если будешь наивным и неприличным и выяснишь, то выяснится, что это совсем не то, что я думал. Ну, то есть, иногда, когда женщина уже доходит до того, что рассказывает, что она в 4-месячном возрасте была изнасилована, у меня есть некоторые подозрения. Что-то с языком не то. Вот. Перевод какой-то важный. И дальше тема-то такая, что наша физиология, наше тело, это вторичная физиология. Это не то, что было дано от природы. Это то, что уже структурировано чьим-то языком. Или не структурировано. То есть, либо родители некоторые мои переживания называли, желательно верными словами, или не называли. И тогда получается, что ребенку, а потом и не ребенку. Либо он может говорить словами, либо ему и симптомы нужно формировать. Вот он не может сказать, что мне что-то отвратительное. Поскольку говорили, это нехорошо. Если мама что-то приготовила, ты должен съесть. Все. Вот, потому что это мама готовила. А сказать, что мама, сказать, жадость отвратительна мне. Если у меня нет этого слова, связанного с отвращением, с неприязнью, то тогда мне приходится тупо отравляться и тошнить. Ну или, как говорил классик советской литературы, тошнить-то меня может и не тошнит, а вот блевать могу. То есть тогда отвращение сразу симптом. И задача в терапии, чтобы симптомы верно называть. И тогда ими можно управлять, если это правильное слово. Но слово нужно найти. И некоторые слова, темные задачи, помечены как неприличные. То есть морализатор включается. И тогда получается, что жопа-то есть, а слова такого нет у человека. И тогда как ему описывать вот это вот? Большие мышцы, которые участвуют в стоянии, в хождении, в восхождении на гору, неясно. Вот. Или еще какое-нибудь слово есть, ну, для обозначения какого-нибудь эмоционального состояния. Ну, вот у меня, ну, моя личная история такой, уличная, есть слово «блядь». И это не к тому, что я женщину считаю, вот, падшей, а, ну, вот так вот, эмоция такая. А какая-то близкая мне женщина считает, что это лично ей. Потому что у нее история такая. И сколько мы не дискутируем по этому поводу, ну так вот и остается, что я не могу некоторое свое состояние эмоциональное назвать адекватным. Ну, на моем языке. То есть я могу сказать, что у меня сейчас эмоции высокого накала, связанные с непереносимостью напряжения. Вот. Да. Ну, еще-то меня не заставляли. Да, это что-то как-то. Вот. Ну, вы понимаете, да, что большая разница вот между вот таким длинным описанием и то, что аналитики называют нарратив, да, такое длинное описание, и коротким выплеском. Вот выплеснул, что? Но кто-то может это принять на свой счет. А? Да, кому-то очень хочется, да? Но не позволяет себе. И здесь как раз мы-то встречаемся с тем, что Перл метко заметил, что есть три жизненных философии. Ну вот одна морализаторство, да, шоугизм. Ну то есть как должно быть. То есть кто-то знает, как должно быть. У него есть набор правил, запретов. Но это пришло к нам из иудейской культуры. Там есть специально обученные люди, которые знают, как должно. Но к ним тогда и ходят и спрашивают. Там. Рави, да, вот что можно делать, что нельзя, да? Класть деньги в банк, вынать деньги из банка, да? Первую брачную ночь в сорочке ложиться или без сорочки. Ну, а ответ вы знаете, да, чуть старый еврейский анекдот. Ну, о том, что девушка пришла перед первой брачной ночью и спрашивает, вот в сорочке нужно ложиться или нет. Он задумался, тут забегает Рабинович, орет банковский кризис, вынать деньги из банка, класть деньги в банк. Говорит, знаете, Рабинович, у вас по-любому, в общем, как бы, да, вид. Кстати, Сара, это и тебя касается. Вот. То есть, он знает, в общем, как должно быть. В этом смысле, терапевт, на нем есть запрет, что он не раввин. Он не знает, как должно быть. Если что, это к раввину. Ну, а кто-то к священнику, а кто-то к муле, да? То есть, ну, у кого какое вероисповедание, туда идет. То есть мы не занимаемся моральной частью отношений людей. И тогда, ну, свободно в языке. Хотя, конечно, я как-то в Харькове в церкви наблюдал священника, который так отчитал женщину, что не каждый терапевт решит. Когда она приложилась к иконе, и там остались следы помады, он мне сказал, так, ты куда пришла? Ты, вот, ну да. На охоту вышла или в святое место? И лет-то тебе сколько? Ладно, еще девушки молодые, а ты-то взрослая, приперлась. Вытирай быстро. Она, бедная, аж замешкалась, чуть денег не успела оставить. Вот. Но все-таки вспомнила, что надо пожертвование положить. Вот. Я подумал, что священник такой бодрый терапевт. Вот. Ну, мне понравилось это. Но это был мужской монастырь, поэтому там так. А я, ну, да, а там, в этом монастыре я пытался увидеть монахов. Я видел только толпы женщин. Не, ну, это смех смехом, но там есть три иконы Божьей Матери, которым служат, и тогда женщины идут за помощью, за поддержкой, так, чтобы уже, да. А монахи им помогают как могут. Вот. Ну, это наши особенности. Вот. Второй запрет, или вторая жизненная философия, связана, как вы помните, с эбаутизмом. Ну, люди, которые могут о чем-то поговорить. Ну, мне стыдно об этом признаться, но я вот как раз, видимо, вот уже все больше к этим людям отношусь. Вот о чем-то могу говорить. Вот я этим не занимаюсь, не практикую, но поговорить могу. Вот. Терапевту тоже есть запрет говорить о чем-то. Ну и терапевта останавливает. Потому что одна история действительно пережить опыт насилия, а второе о нем рассказывать кому-то. Ну, то есть, если женщина мне рассказывает о том, что кто-то над ней совершает насилие, вообще-то я тогда задумываюсь, а я кто после этого? Ну, разные варианты. Либо мне с ней так же обходиться, как она привыкла, вот, либо ее спасать. Но оба варианта тупиковые. Вот в разговорах о чем-то, не в проживании чего-то, а разговор о чем-то. Ну, как подростки, да? Они хотят, но еще боятся заниматься, а главное, еще и не умеют. Но тогда могут поговорить там о сексе, о девушках. Вот. Тот, кто, наверное, занимается зарабатыванием денег, он об этом не рассказывает. Может, он и так этим занимается. И чего об этом говорить? Вот заметьте, язык – это не то, что о чем-то поговорить, а что-то донести другому. То есть, если я с женщиной буду говорить вообще о любви, ну, она может довольно быстро потерять ко мне интерес. Ну, как бы я буду вспоминать, какие у меня варианты были где-то, как это со мной случалось где-то, ну, можно и по морде получить за это. Вот. А если я ей буду говорить об этом, ну, есть другой вариант. Вот диалог. То есть это третья философия, которая называется там сложно, экзистенциальная феноменология. То есть проживание чего-то в этот момент. И способность описать некоторый феномен моего состояния, моих отношений и донести до другого. В этом смысле Пушкин-то не писал стихов о любви. Он был совершенно прагматически ориентирован. У него в каждом стихотворении есть кому. Это Керн. С некоторым вариантом развития отношений. А это Воронцовы. Тоже с некоторым вариантом развития отношений с ней и получения от ее мужа. После этого. Вот. То есть, у него нет слов о любви, да? У него есть выражение любви. Вот что. И тогда в терапии мы поддерживаем прямое выражение от одного человека другому. И здесь, конечно, вот трудности перевода. Потому что кто-то говорит на богатом русском языке со всем спектром лексики и словаря. Вот. А кто-то говорит на каком-то урезанном русском языке. Ну там, интеллигентном каком-нибудь. Вот. И трудности перевода возникают. И тогда получается, что мы в диалоге учимся языку друг друга. Ну, то есть, когда есть длительный опыт отношений, мы обучаемся друг у друга. Но для этого нужна открытость, риск, да, что там еще? Ну, склонность к риску. Ну, чтобы чужой язык изучить, нужно рискнуть. Поскольку если я изучу чужой язык, то я изменюсь. Ну, то есть мое бессознательное будет переструктурировано. И вы можете как раз и посмотреть, а сколькими языками вы владеете. Ну и тогда спектр тех отношений, которые вы можете выстраивать. И в жизни человека действительно происходят ситуации, когда для выживания нужно выучить некоторые языки. Но если бы я в своей дворовой жизни говорил так, как в школе, при моем мелком размере, вот, я бы, ну, вряд ли занял достойную, как мне казалось, меня позицию. А если я выучил некоторый язык и мог на нем свободно разговаривать, не менее витиевато, чем мои друзья во двору, ну и позиция моя была не самого главного, но так вполне. Но важно было помнить, что в школе на этом языке говорить не стоит. Вот. Так что диалог, лексика, да, и описание жизненной реальности – это то, что мы осваиваем. И в терапии в том числе. То есть, когда я замечаю некоторое телесное проявление, я его поддерживаю, усиливаю у клиентов, а затем мы с ним ищем слово. Что это? Но такое, которое приемлемо для клиента. А в слове уже и заложен совершенно прагматический эффект. Вот то, что я хотел бы подчеркнуть. Что человеческая коммуникация всегда прагматична. И когда люди говорят, что они говорят просто, чтобы поговорить, я в это не верю. Я знаю, что они хотят добиться какого-то эффекта. Вопрос от кого, какого и какими средствами. И некоторые средства мне не нравятся. И тогда я принимаю человека с его желаниями, я говорю, да, ты вправе этого хотеть. Ну вот так вот я тебя удовлетворять не буду. Давай начинай говорить по-другому. Там, яснее, прямее. А главное, ответь за разговор. Да. То есть ответь за свои слова. А то такой эффект, что, ну, слово-то чего? Ну, сказал и сказал. Нет. За слово нужно ответить. И это тоже диалог. А чем ответить? Как? Вот это, конечно, интересная история. И здесь раскрывается, ну, тоже огромный спектр вот, построения диалога. То есть в каких-то культурах обозначено, что даже довольно слабое существо может так доходчиво объяснить сильному существу. Мы вчера с дамами беседовали, что это сильное существо, будучи взято на понт, смотается и, в общем, откатится. Ну, какая-то женщина хрупкая хвалит рухладушку и скажет, что сейчас я тебе голову проломлю. Вот. А другая еще что-то такое сделает, доходчиво. И мужчина скажет, что, ну, дура, что с ней связывается, и смотается. Вот. То, что доходчиво, с прагматическим эффектом. явно. Вот он был, и уже его нет. Вот эта способность к хорошему посланию очень важна для терапевта. Послание должно быть ясное, короткое, недвусмысленное. Да, куда идти, с какой скоростью, вот, и когда вернуться. То есть, если вы посмотрите на какие-то гуманистические истории терапии, то там много косвенных посланий. Я сам люблю как-то пошутить, намекнуть, но это не всегда проходит. Потому что человек в критической ситуации, как вы знаете, начинает тупить. И ему двойные послания не проходят. Он выбирает то, которое ему выгодно. Вот. И тогда приходится прямо в голову. Вот. Делать послание, что нужно делать. Или не делать. То есть, вот эти вот вопросы, намеки, да? Вопрос – это же косвенное послание. За вопросом всегда читается ответ. Ну, на втором-третьем шаге понятно, к чему человек клонит. Ну, конечно, можно быть Сократом, где очень долго надо соображать, к чему этот умный человек клонит. Он-то знает ответ, к которому он приведет собеседника. Но иногда можно прямо сказать. Другое дело, что в ответ вы получите прямой ответ, что либо с вами не согласятся, либо вас пошлют. Но это тоже вариант. Тогда зайдете с другой стороны и сделаете еще один заход с другим посланием. То есть я сейчас призываю терапевтов вспомнить о том, что кроме вопросов к интервенциям относятся интерпретации. Но в психоанализе интерпретация довольно авторитарная и очень заумная, ну, чаще всего. И, в общем, сводится к двум вещам. Либо с мамой что-то, либо с папой что-то. Ну, а так длинные могут быть круги. Вот. У нас, наверное, есть еще какие-то варианты. То есть предположение, гипотеза. Но для этого терапевту важно обладать способностью формулировать ясную гипотезу о происходящем. И вот здесь мы как раз различаемся. В силу своего первообразования, профессиональной социализации. Как я формулирую гипотезы? Как инженер, как педагог, как доктор или как психолог, ну а дальше был кого? Не знаю, как дизайнер. Да? И важно найти человека, которому мои формулировки подходят. Потому что если я там вспомню какой-нибудь свой юношеский интерес там, в физике и буду формулировать все где-нибудь на языке квантовой механики, боюсь, не все меня таки до конца поймут. Вот. Это найти еще кого-то. Вот. В педагогической модели, ну, уже больше понимающих. Но у педагогической модели есть свои ограничения. И важно помнить, что как в любом языке лежат имплицитные модели. Вот такие скрытые модели языка. И вот о этих имплицитных моделях часто в терапии как раз и идет работа. Тем, чтобы проявить, какие самоочевидные вещи лежат в основе языка этого человека. А самое очевидное, как сказал один, опять же, довольно умный человек, это то, что очевидно тебе и больше никому. Но хочется к другим относиться, что для них это тоже самое очевидное. И вот исследование этого самоочевидного и является работа в терапии и в группе. В группе еще сложнее, там 12-15 человек, которые вроде бы все говорят на русском языке. Но понимания нет. И тогда ведущий вынужден переводить с одного языка на другой. Или не он, а кого-то на эту функцию приглашают. Тот, кто может перевести языка одного участника на другой. В силу того, что опыт у участников разный, жизненный. Истории разные. У меня есть какая-то в последнее время, ну, любимая тема или мечта о том, что как бы хорошо было жить в традиционном обществе, картовом, где у воинов один язык, у кшатриев, у торговцев другой язык, у земледельцев третий, у священнослужителей четвертый, а у правителей пятый. И каждый не лезет, ну еще есть мусорщики какие-нибудь, падальщики, вот, у них свой язык. Главное не пересекаться. Потому что если мусорщик внезапно окажется правителем, он и структурирует всю страну как славу. Ну то, что ему понятно. Вот. Или торговец, который станет опять же правителем, структурирует всю страну как большой базар. Восточный или западный, ну это кто куда попадет, да? Что мы, собственно говоря, и видим? Ну, не у нас, а где-то. Ну, понятно, если сотрудник спецслужб станет во главе государства, то в общем-то порядок будет соответствующий. Такой специальной службы. Вот. Ну а дальше уже вот приходится выучить этот язык. Ну или как я уже говорил, да, если страна в какой-то момент превратится в большую зону, то имплицитная модель отношений будет не иметь, не больше не просить. Ну и тогда придется выучить что-то по понятиям, как-то там. Вот, на пункт кого-то брать, вот, крышевать кого-то. Ну, вы знаете, в нашем языке уже много терминов физических. И живем, главное, так же. Ладно бы говорили так. Ведь как говорим, так и живем. Вот в чем не задача. Вот, и здесь интересно, ну я так уже в другую сторону наблюдать, как меняется язык, как меняется лексика, ну, благодаря генерациям, поколениям, которые входят в жизнь. Ну, у молодежи. Они уже структурируют жизнь через электронные средства, да? То есть они же уже не пишут, вот пишем ручкой, вот это не заклеивают, не бросают в ящик, да. Сели, понабирали, покричали в экран про своего старшего. Что-то прочитал что-то, написал, покричал. Ну так это со стороны смотреть не прикольно. Потому что как-то с экраном поговорил и ушел. А я по старинке включаюсь, я говорю, Митя там, для чего? Вот. Я ему не нужен, он так это делает. Или на том же мобильнике, да, кто-то кому-то что-то послал, кто-то отослал, кто-то прочитал эти смс-сообщения, потому что кто-то их не чёрт. Вот. Это какой-то прагматический эффект. Потому что вроде бы был запрет раньше не читать чужие письма, поскольку приватные. Но это же бумажные письма не читать. А мобильник нажал кнопочку и там окошко чего. Включай. Вот. Ну, трудно было бы представить, что кому почтовый ящик когда-то, да, чужие письма шли. А вот мой электронный почтовый ящик пишут неизвестно кто. Ну, там предлагают недвижимость в Москве, еще что-то. Вот, мне это очень не актуально. Вот. Вот, видите, меняется поле языка, чему я хотел сказать. И меняется очень быстро. И мы даже не замечаем, как некоторые пласты реальности уходят, их больше нет. А что-то появляется. Вот. И тогда смысл терапевтов, ну, предоставляет людям возможность, если так сказать, исследовать, какие реалии языка, на которых говорит этот человек, уже отпали. Но здесь еще такая тема, которая связана с развитием личности. Ну, есть такое представление. Но вот хорошая гипотеза, ну я на себе это понимаю, что с возрастом развитие это не прибавление чего-то, а отказ от чего-то. Что, ну вот этого у меня уже не будет, и этого не будет, и это, и да и это вот, кстати, лишнее. То есть, когда-то в юности были какие-то гигантские мечты, там, сколько женщин надо, то есть вот, но, говорит, не надо. Вот, вы чё, не, ну, принимаешь собственные ограничения. Ну, то есть ограничения, да, то есть, ну, не могу, вот, и тогда, ну, какие-то реальности у меня уходят, и в терапии, соответственно, мы помогаем человеку принять часто то, что ему вообще хорошо бы отказаться от чего-то. Ну, то есть, стать самим собой. Вот. А не представлять, что ты кто-то другой. То есть, может быть, конечно, в юности я себе казался высоким, стройным блондином, с длинными волосами, с огромным интеллектом. Вот, ну еще что-то такое вот. Это оказался мой сын. Вот, и очень тяжело признать факт, что это он, а не я. И в общем, когда мы рядом идем, то это на него девушки смотрят, а не на меня. Вот, что приятно в сообществе профессионалов, что есть понимание, радость за другом, учителем, вот, тонкость, вот, в нюансах, вот.
Слушай, кстати, хорошо, у нас так слухом еще...
Все, что осталось, это слух. Это вот действительно то, что у терапевта должно уходить последним. Потому что должна развиваться некоторая чувствительность к языку. Вот умение слушать. Да. И иногда это, конечно, очень мешает, потому что я не успеваю выключиться, где-нибудь в поезде, в самолете, в маршрутке слушаю, что люди говорят. Вот, и неожиданно начинаю ржать. Вот. А люди как-то вздрагивают. Но они же такое говорят. И просто вот. Не, ну хорошо, 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 да. Что хорошо? Хорошо, что это не со мной. Вот. Поэтому будьте чутки, да, то есть настраивайте слух. И в терапии же интересно как раз, когда человек говорит неправильно. Какие-то формулировки строят свои, особые. И это вызывает как раз интерес. То есть он говорит на своем языке. Может, он не Пушкин, конечно, а Харус. Вот. Или там Жванецкий, или Гришковец. Ну, или просто Петя вообще. Но говорит иногда забавно. Поэтому вот диалог – это язык. И перевод с одного языка на другой, и умение, уже так, в завершение, ценить язык. Вот будьте бдительны, да? Потому что действительно, я вот, смотрите, я борюсь со словом «пошли». Да, я говорю, не «пошли», а «пойдем». Потому что «пошли», я «пошлю». Вот для меня это ясное слово. Это меня просят «пошли». Говорит, пошел. Вот, ну вот, такие нюансы. А кому-то очень хочется, чтобы ее послали.
Все.
Спасибо.